Андрей Северский. Закон и честь. Книга третья. Ярость закона. Глава первая. Ты знаешь, сегодня впервые за долгое время я почувствовала себя прежним человеком, призналась Генриетта. Она сидела, уперев локти в коленки, положив подбородок на ладони. Рассыпанные по плечам золотистые волосы обрамляли миловидное личико девушки, придавая сходство с невинным ангелом. Прежним? «Ты о чем вообще, подруга?» Спунер, лежа на соломенном тюфяке, лениво пожевывал спичку. «Да, прежним, тем, кем я была раньше. Я почувствовала себя нужной и необходимой. На миг мне показалось, что я вновь нахожусь в своем доме, в кругу семьи. Я больше не ощущала себя грязной, никчемной шлюхой». Джек приподнялся на локте, с немалым удивлением поглядывая на сидящую в продавленном кресле с протертой до дыр обивкой девушку. Вот это номера она отмачивает в последнее время. То оказывает помощь в поимке опаснейшего маньяка, то выдает совершенно заумные философские рассуждения о смысле жизни. Никак тронулась на почве всех этих переживаний. Всерьез забеспокоился Спуннер. А что? Он слыхал, что люди и из-за меньших проблем слетали с катушек. Милашка, ты чего это такое тут выдала сейчас? Прости, тебе, возможно, и не понять меня. «Ты славный мальчик, Джек, но ты и не знал другой жизни. Ты, сколько себя помнишь, был беспризорником. А у меня раньше все было по-другому. Все!» Спуннер с отвращением фыркнул, еле сдержавшись, чтобы не плюнуть в сидевшую к нему в полоборота девушку. «Нет, ну надо же! Посмотрите, как мы заговорили. Он, значит, привел ее в свою наилучшую нору, надежно спрятанную от чужих глаз, приютил на ночь». И что же в благодарность? Конечно, его берлога не гостиница уровня семи башен или алмазов королевы, но в каморке сухо, с потолка не капает, в забитые досками и листами жести окна не дует. Даже печка есть, которую Спуннер протапливал по особым случаям запасами наворованного с грузовой баржи угля. Этой наступившей промозглой туманной ночью, когда холод кусал за ноги, а сырость проникла под исподние, был как раз один из таких случаев. Так вот, он, выходит, все условия создал этой грудастой красотке, а она его носом в его же дерьмо тычет. Ну да, куда уж нам? Мы-то люди простые, подзаборные. Тоже мне нашлась принцесса голожопая, заворчал Спуннер, подсовывая ноги поближе к пышущему в открытой железной печи пламени. Печки вполне хватало, чтобы обогреть небольшую комнатенку, расположенную в одном из заброшенных, полуразрушенных домов Нижнего Раньвола, затерявшегося среди сонма таких же развалин в районе пирсов. Цивилизация стремительно покидала эти негостеприимные места, чем не упустил воспользоваться малолетний проныра, устроив себе в одном из покинутых домов уютное жилище, о существовании которого никто, кроме Джентри, не знал. Это была лучшая нора Джека. Именно поэтому он привел сюда Генриетту, решив не возвращаться в прежнее логово. Генриетта повернулась к улегшемуся на матраце прямо на полу Спуннеру и тихо сказала. «Джек, прости меня, я ничего плохого не имела в виду. Я всего лишь хотела сказать, что я каждую ночь вспоминаю о своей прошлой жизни и проклинаю нынешнюю. Ты бы знал, как я ненавижу себя и то, во что я превратилась. Я же не была такой, понимаешь? Не была!» Потрясенный воришка увидел, как из васильковых глаз девушки побежали хрусталики слез. Лицо Генриетты исказило судорога, подбородок затрясся, и Джек понял, что сейчас она разревется в лучших традициях актрис театральных трагедий. «Стоп, стоп, стоп, подруга! Охолонь! Не вздумай мне тут потоп устраивать! Ты че? Я на тебя не обижаюсь, брось! Если бы я обижался на всех и за все, то мне бы никакого здоровья не хватило! «Не реви, говорю!» «Я не реву!» Сглатывая слезы, прогундосила Генриетта, резко отворачивая лицо в сторону. Отблески печного огня заиграли золотом на ее волосах. В темной комнатушке это выглядело так, будто вокруг головы ночной бабочки вспыхнул огненный яркий нимб. Джек невольно залюбовался ею. «Хороша, бесовка! Хочешь вина дернуть?» Джек был готов пойти на крайние меры, даже пожертвовать одной из спертых в винной лавке бутылок вполне себе неплохого Леро прошлогоднего урожая. К тому же Генриетта была первой девушкой, которую он пригласил к себе в гости. Тем более на ночь. следовало вести себя по-джентльменски и соблюдать все правила этикета. Правда, в понятиях Джека и общепринятых нормах эти правила существенно расходились. «Да не реви, Генриетта! Да что с тобой? В чем дело-то? Тебя кто-то обижает? Неприятности какие или что? Так не томи, рассказывай все как есть. Чему могу, помогу. У меня, как ты уже поняла, связи очень даже нехилые. Так что, если че, в обиду не дадим. Мы с Джейсоном лучшие кореша. Я тебе не говорил? Нет?» Ответом ему были приглушенные всхлипывания. Генриетта, сгорбившись, спрятала лицо в ладошки. Джек досадливо крякнул. «Эх, да что это с ней? Что за тайны оставались в прошлом этой симпатичной девахи, раз малейшее воспоминание о них заставляет ее рыдать в три ручья?» Впрочем, Джек давно подозревал, что со Златовлаской не все так просто. «Хочешь мне что-нибудь рассказать?» — напрямик спросил Джек, складывая руки на животе. Пузо после сытных кушаний в особняке миссис Монро до сих пор довольно урчало, в кои-то веки не подавая бунтующих позывов. Спунер был вечно голоден. «Ты что-то скрываешь, я знаю. Меня не проведешь, крошка. И ты до чертиков боишься полицейских. Будь я проклят, если не прав. Ты меня чуть ли не силком уволокла через черный ход, как только появились констебли. А я, между прочим, хотел еще дождаться Джейсона. Ты мне, блин, все планы спутала. Прости. Прости, Джек. Мне нельзя встречаться с полицией. Нельзя, понимаешь?» Джек несколько секунд внимательно изучал заплаканную мордашку Генриетты, покосился на ее бурно вздымающуюся в разрезе глубокого декольте грудь и твердо сказал: «Нет, подруга, вот это я как раз не понимаю. Меня наверняка ищут». Генриетта вытерла со щек подсыхающие слезы. «Меня должны искать. Я уже 11 месяцев прячусь в самых низах города, с прошлого года, и я умираю от страха всякий раз, как вижу полицейского. Джек, ты обо мне ничего не знаешь. Мне кажется, настал именно тот час, когда пришла пора тебе чуток выговориться». Джек резко сел на матраце и, протянув руку, ласково коснулся затянутой в черный чулок лодыжки девушки. «Рассказывай, до утра далеко, ночь длинна, а у нас полно времени». Васильковые глаза ночной бабочки налились подозрительностью. «Что это было, мистер Спунер? Чья эта рука только что дотронулась до моей ноги?» Джек демонстративно оглянулся и шмыгнул носом. «Ты здесь видишь еще кого-нибудь, кроме меня? Ты че?» «А, понял. Ты никак решила, что я пытаюсь того подкатить к тебе. Так что ли?» Всем видом, изображая праведное негодование, воришка сложил руки на груди. Генриетта, помявшись, пробормотала: «Прости, но мне показалось, что ты хотел именно этого. Чего-то большего, чем позволяют рамки приличий». «Все твои беды на улице от большого ума», — наставительно сказал Джек. «Ты разве не знаешь, что все районные проститутки смеются с тебя?» «Вот уж не думал, что ты настолько сведущ в моих проблемах», — вспыхнула Генриетта, покрывшись густым румянцем. Джек откинулся на матрац, искоса посматривая на девушку. «Ты чертовски хороша собой, подружка, и могла бы зарабатывать хорошие деньги. Если уж так сложилось, что ты вынужденно изменила свою жизнь, нужно было научиться извлекать максимум выгоды из новой. А ты за год работы, окромя славы самой строптивой и глупой, прошу прощения, шлюхи, ничего не заработала, только без обид». Генриетта угрюмо молчала, кусая полную нижнюю губку. «С твоей бы мордашкой, да всем прочим, эх! И, кстати, чего бы ты там себе не навоображала, я пригласил тебя к себе потому, что ты нуждаешься в крови и тепле, а не потому, что хотел залезть к тебе в трусы.